Добрый день, дорогие товарищи. Мы, как обычно, встречаемся с вами в это время, в этот день. И сегодня у нас продолжение нашего обычного урока. Тема старая. В принципе, если не появится ваших вопросов, то тема это снова любовь к товарищам и как мы можем благодаря ей подготовиться к нашему конгрессу в пустыне, который будет проходить с 17 по 19 января. Я слышал, что многие заявили желание прибыть. Мы будем рады каждому товарищу, который сможет быть здесь. А если нет, то все равно мы постараемся сделать отличную трансляцию с этого места в любое время дня и ночи. Даже если будем делать вылазки в саму пустыню из нашего лагеря, то все равно будем оттуда вести репортаж. Так что вы будете с нами все время. Я думаю, что само действие начнется с вечера в четверг. Где-то в 7-8 вечера в четверг уже будет первое мероприятие, то есть это беседа, лекция со дна, семинар, то есть. И затем, наверное, мы сделаем костер, такой пионерский костер. Это в четверг вечером. А в пятницу уже официально начнем с утра сам конгресс. Конгресс мужской, серьезный, сильный, и мы к нему должны серьезно подготовиться. И неважно, где находятся наши товарищи, они приедут сюда и будут вместе с нами, или будут, как я сейчас вижу, группу Чили до этого. Была московская группа на экране и другие группы. То есть я надеюсь, что вы все будете в это время с нами, насколько это возможно. И мы вместе проведем это очень серьезное мероприятие. По крайней мере, те отзывы, которые я получаю после Сибирского конгресса, они меня очень вдохновляют, греют и дают просто необходимые силы для того, чтобы продолжить в этом направлении. И действительно, вы знаете, что, в общем, мы серьезно идем вперед, продвигаемся. Но для того, чтобы достичь того, чего мы желаем, то есть раскрытия высшего мира, просто вот сейчас, чтобы оно произошло, то для этого необходимо еще все-таки в нас произойти внутренние изменения. И эти внутренние изменения в Каббале называются «любовью к ближнему». Ну, ничего не сделаешь. Такое вот слово, которое в нашем мире звучит так немножко приторно, противно, уже избито. Но, в общем, так оно звучит. На самом деле, это значит, что я объединяю свои желания, свои стремления к раскрытию высшего мира вместе с желаниями моих товарищей. Вот это и значит любовь. То есть, как пишет нам Бали Сулам, в каждом из нас есть горящая точка в сердце, устремление к раскрытию высшего мира, но это всего лишь точка. Нам надо соединить эти точки между собой и сжать их, достичь определенной компрессии между ними, и тогда они объединятся в эту сеть, в серьезную, в единую, такую, что в ней проявится вот эта структура высшего мира. И тогда мы начнем просто в нем существовать, потому что это ощущение, оно будет намного выше, чем то, что мы чувствуем сейчас. Мы начнем чувствовать себя на следующем уровне. И действительно, в общем-то, и человечество к нему уже начинает подходить. Мы видим, как изо дня в день люди все более и более как-то говорят отрешенно о нашем мире, об этой жизни, уже готовы к тому, что вообще все кончится, они не понимают, что, в принципе, еще ничего не началось. Перед нами духовное рождение, перед всеми. И постараемся сделать это быстро, раньше всех остальных, чтобы показать остальным, затем на личном примере, как это делается. Мы должны стать с вами учителями мира в этом. И для этого мы должны каждый день перед занятиями или вы занимаетесь в то же время, что и мы, или в другие часы, как в Сибири, в Америке, в Австралии, в Южной Америке. Люди не могут заниматься в то же время, что и мы. У них там это совершенно не совпадает по часовому поясу. Но, по крайней мере, прежде чем вы начинаете заниматься, вы должны четко проверить себя, насколько ваши намерения перед занятиями, они направлены на то, чтобы связать все точки наши в сердцах вместе, чтобы они собрались в один костер. Вот поэтому наша вот эта встреча в пустыне, конгресс этот, мы и называем «Костер в пустыне». «Алаява Бамидбар». Чтобы собрать из наших точек такую вот огромную силу, которая бы горела, раскрыть высший мир. Для этого мы должны ложиться спать обязательно с какой-нибудь статьей или с каким-нибудь отрывком о любви, о связи между собой. Не говорите, может быть, слово «любовь», потому что я знаю, в течение многих лет оно меня отталкивало, путало, я сделал это через силу. Не хотел просто даже этим заниматься, читать эти отрывки все, они были мне как-то противны, отталкивали. А говорите объединение точек в сердце в одну единую систему, в одну единую систему такую, в которой проявилась бы наша общая связь. И в ней бы, и она бы стала подобной, подобной Творцу. Вот тогда бы мы почувствовали этот высший мир, наше высшее состояние. Это надо делать перед сном, обязательно. То есть засыпать именно с этой мыслью, закончив все свои земные и личные всякие дела, какие бы они ни были, там дети, интимные проблемы, все, что хотите. Но перед самым сном, перед тем, как вы закрываете уже глаза и засыпаете, вы должны прочесть какой-то абзац именно об этом и с этим заснуть. И также, когда вы просыпаетесь, вы сразу же должны бросить взгляд на пару строчек, которые себе приготовили заранее или с которыми уснули. И вы увидите, что в итоге получается, что вы в течение сна вдруг у вас начнет получаться очень интересное ощущение, что вы в течение сна все время обдумывали, спорили, решали, как это делать, а потом у вас будет такое ощущение, что вы в течение сна молились, просили, чтобы это произошло. Вот это очень, очень полезное и очень нужное вообще состояние. Когда вы просыпаетесь утром, чувствуете, что вы в течение сна подключались к Творцу вот так вот подсознательно как-то и просили, просили о новом состоянии. Ну и затем, начиная с того мгновения, как вы встали, и до того мгновения, как вы сели и открыли книжку на уроке в группе или перед компьютером, вы должны все время быть в мысли, для чего, почему, зачем, что именно я хочу получить с помощью занятий и так далее. Вы должны в себе концентрировать эти усилия так, чтобы, раскрывая книгу, начиная читать, вы точно знали, для чего вы ее открыли. Если у вас этого нет, если это происходит автоматически, это ничего не даст. Вы можете сидеть таким образом годами над книжкой. Вы можете точно знать, хорошо знать, что там написано, но результата не будет. Нужного результата не будет. Результат будет только в той мере, в которой вы перед занятиями точно настраиваете себя на раскрытие высшего мира. То есть свойство отдачи, свойство связи между собой и остальными, своими товарищами. Во всем мире, сколько нас там есть. Так что и постоянно в течение учебы мы должны думать об этом. Иногда говорить, напоминать, но в основном думать и бояться, чтобы товарищи не забыли. Я настраиваю их, они настраивают меня, и вот в этой взаимной, в такой заботе, взаимном поручительстве мы все время думаем друг о друге, о том, чтобы держаться все в одном намерении. Вот это самое главное. Если мы таким образом будем поступать, только серьезно, начиная вот с сегодняшнего дня, все одновременно, все перед сном, все, как только встаем, все, как только начинаем заниматься, и до конца занятий, хотя бы это время. Потом в течение дня, ну, если мы можем, иногда возвращаться к этому же намерению, это хорошо. Но даже если и не можем, ничего страшного. Главное нам это... Хотя бы вот эти три точки. Перед сном, после сна, начало занятий и в течение занятий. И тогда мы с вами почувствуем в течение буквально этих ближайших недель, как мы растем, как мы начинаем ощущать, а что же это такое высший мир. Вот у нас получится это ощущение, я вас уверяю. То есть то, что мы читали и читаем, и говорим, вы начнете глубже чувствовать, понимать, у вас появится адекватное этому ощущение. Исходя из этого, когда у вас появятся какие-то критические мысли относительно товарищей, вы тоже сразу же начнете себя одергивать и понимать, что это специально вам Творец подсовывает, что это он с вами делает такую работу, отягчает ваше сердце для того, чтобы вы спохватились, чтобы вы вознуждались в его помощи, вознуждались в помощи товарищей и укрепились в этом намерении связи с другими. Так что надо быть готовыми к тому, что постоянно будет отключение от связи с другими. Вы будете об этом забывать. У вас будет 1000 всяких поводов, вас будут тормошить, кто-то отвлекать. Это не кто-то вас отвлекает, это Творец через кого-то вас отвлекает. То есть все время быть настроенным на «нет никого, кроме него», а я работаю по своей системе. Я знаю, что я работаю против него, против Творца. То есть он меня, в общем-то, все время обучает. Как мы ставим маленького ребенка на пол, заставляя его начать ходить, и он плачет, он не хочет, мы его подталкиваем, мы его оставляем, и вот так он начинает постепенно. Так вот и нас он таким образом обучает. Так что надо вот это единственное намерение к связи с другими, для того, чтобы раскрыть свойства отдачи, Творца, и если что-то мне против этого идет, это от него специально, чтобы я большую силу приложил. И так вот когда я прикладываю большие силы для движения вперед, он меня все время и подставляет, что называется. То есть отягчает, дает мне все больше и больше препятствия. И поэтому мне надо смотреть на других товарищей и понимать, что если я что-то в них вижу отрицательное, этот Творец мне тоже подсовывает. Никто иной. И специально он делает это так для того, чтобы я поднялся выше своих ощущений, и начал их оправдывать, и начал их любить, и начал их ценить. А специально мне дается, наоборот, другие мысли, другие взгляды на них. Так что ни в коем случае не забываться, не забывать. И то же самое относительно группы. Если я начиная думать о группе, что да, для чего она, что она, а потом как-нибудь. В общем, каким-то образом пренебрежение у меня возникает к ней, то тоже, как и к товарищу, так и к группе, я должен немедленно схватить себя за этот кончик мысли и не отпускать, все время держать себя в мысли, что этот Творец командует мной. Далее, что тут еще пишет нам, я немного подсматриваю в книгу «Принципы работы в группе». Как мы уже говорили, группа – это может быть всего лишь один из моих товарищей. Если, к сожалению, я не могу работать со многими, нет у меня такой возможности. Или, если можно, так больше. Вот я вижу сейчас перед собой группу «Чикаго». Ростик там что-то грустит. Да. Понимаешь. Так что надо помогать. О, Заречный, Симферополь, Ростов, Сочи. Угу. Прекрасно. Знакомые все лица. И Чили, как обычно. Значит, надо помогать товарищу, надо его поддерживать, надо его уважать. Берлин, уважать его в том, что даже немножко, если он работает на исправление своего эгоизма, поощрять его, поддакивать. Как маленького ребенка. Когда мы его одобряем, когда мы его поддерживаем, то у него появляется воодушевление, у него появляется уверенность, и тогда он может многое сделать. И наоборот, если мы его давим, подавляем, лишаем этой уверенности, то он, в общем-то, страдает, чахнет и не может себя реализовать. Так что мы должны идти вперед в том, чтобы поддерживать наших товарищей и постоянно оказывать им поддержку. Торонто, я вас приветствую. Далее. Задают часто вопросы, каким образом приходят люди в группу. На это Рабаш тоже отвечает. Выбрал ли я своих товарищей или так вот должен с ними связываться вместе. Никого я не выбирал. Я и группу-то не выбирал. Я просто нашел людей, которые где-то там изучают каббалу. Ну, изучают. Так что ничего особенного я здесь не выбирал. Приходят ко мне люди. Они, в общем, они нашли группу так же, как и я. И только в группе мы начинаем знакомиться друг с другом. То есть нас всех собрал Творец. И поэтому также я должен относиться к товарищам. Этот мне не нравится, а тот еще по каким-то причинам, а с этим я готов дружить, но по каким-то с какими-то условиями и так далее. Ни в коем случае не делать никаких переборок. Ни в коем случае. Даже если один приходит 2 раза в неделю заниматься, а второй 5 раз в неделю, а третий каждый день и так далее. Я готов быть, несмотря ни на что, прямым, добрым, любящим, услужливым со всеми. Со всеми. Это просто Творец мне так подставляет каждую морду эту, ихнюю, моих товарищей. Лучше, хуже, радостней, или грустит, неважно. Я должен относиться к ним просто вот как к своим любимым детям. Не обращая внимания ни на что. Я таким образом играю с Творцом. Я четко с ним нахожусь таким образом в связи. Имейте в виду, нет товарища. Есть Творец, который за ним стоит, и вот как игрушка перед тобой, куклой, в которую он сунул руку, так перед тобой играет. Я не хочу этим превращать товарища в какую-то куклу, но просто наоборот, в нем находится Творец. Поэтому товарищей мы не выбираем. Их нам выбрали. Вот. Это Москва в новом помещении находится?
Нет, тут второе помещение.
Ага, ясно. То я надеюсь, что все прояснится и все уладится у них, у наших московских товарищей. Далее. Должен ли каждый товарищ проявлять открыто свои чувства к остальным членам группы? Конечно, мы об этом говорили. И поэтому вы должны это видеть и чувствовать. Вот сейчас, когда вы готовились к уроку, вы это проявляли друг другу или нет? Надо делать показуху. Именно улыбаться, именно быть услужливыми друг другу. Этим вы возбуждаете в других правильные чувства. И не важно, что это все искусственно. Все мы работаем искусственно, пока не получим высшее свойство. Свет приходит к нам именно в мере нашей игры, то есть искусственных состояний, которые мы сами создаем. Если я играюсь в духовную личность, то свет светит на меня и развивает меня. Так же, как детей, которые, не хотят, когда хотят быть большими, светит на них тот же свет и развивает их. Так что надо поменьше ума, побольше вот таких простых действий. Далее, что еще мне можно было бы тут сказать? Практически ничего нам другого не надо делать, кроме как... О, Красноярск, Новосибирск, Урал, Челябинск, Екатеринбург. Прекрасно. Ну, Красноярск, Новосибирск. Я по вас скучаю.
Так, в Сибири две новые группы уже создаются. После конгресса Тюмени, Барнаул. Буквально за эту неделю, вот сейчас первое собрание прошли. Тех, кто участвовал в конгрессе, сейчас вот на базе этих товарищей строятся новые группы сибирские.
Так, еще следующее, что я должен сказать. Ну вот практически и все. В общем-то, нам только не хватает еще небольшого объединения для того, чтобы проявилось вот это уже возникающее между нами взаимность, отношения, понимание. Вот это состояние, оно уже просвечивается, как бы. В нем, я думаю, что в ближайшее время мы обнаружим уже проявление высшего света. Так пишет Рабаш тоже. Если каждый из членов группы подавит свой эгоизм по отношению к товарищам, то таким образом у них возникнет единый организм, в котором проявится высший свет. У нас там есть вопросы?
Вопросов очень много.
Очень много? Тогда давай вопросы. Зачем я буду читать что-то от себя? Да.
Вопрос.
У нас, кстати говоря, сегодня товарищ из Москвы.
Да, Руслан.
Да, Руслан. И у тебя есть какие-то тоже заготовленные вопросы?
Ну, вы практически ответили на многие из них.
Ага. Готов? Будем ждать. Тогда Козлов.
Я читаю вопросы, которые задают нам наши слушатели. Вот один из вопросов. Это вы упомянули перед сном, надо читать обязательно какие-то строчки, вот такие, которые нас настраивают на внутреннее выяснение, работу. А где в этой картинке группа и творец, как бы, как это все соединить?
Так там в этих строчках об этом и написано.
Вот об этом спрашивают, да. О группе надо думать перед сном? Или, может, наоборот, она какие-то мысли вызовет?
Это что не уснешь.
Что не уснешь вообще до утра, да.
Да, ну это тоже неплохо. Будет знать, по крайней мере, почему он там ворочается в постели. Значит, неправильно готовился. Я думаю, что... понимаете, у меня есть эти отрывки из... Это знаете, какие эти отрывки? У них есть они переводы подготовки к уроку утренние?
Ну, переводы мы выставляем, да.
Да? Вот эти переводы, у меня их переводов нет. Они у меня на иврите. Я их читаю. Я их читаю. Вот, ну, допустим, есть где-то 150 отрывков, которые мы прочли за последние там несколько месяцев перед уроком. И я их читаю. В течение дня вот иногда беру, у меня есть там пару минут времени, я нажимаю на специальную папочку, где они все хранятся, любая там, которая выскакивает, это отрывок, который выскакивает, я его вот читаю. Это очень помогает. И они все маленькие, достаточно там 2-3 минуты, чтобы прочесть, подумать немножко. И это очень помогает и перед сном, и утром. Утром я обязательно перед уроком. Когда я иду на урок, я встаю, во-первых, намного раньше, чем урок, чтобы взбодриться, подготовиться, быть в состоянии прокачивать что-то через моих учеников, в том числе и вас. Я считаю, это очень ответственная работа, и готовлюсь к этому очень серьезно. Так в чем заключается моя подготовка? Она заключается в том, что я читаю вот такие отрывки. из наших подготовок к року. 3-4 таких отрывка я читаю, я их немножко подправляю, я их немного изменяю. Я как бы вживаюсь в них таким образом. Когда я текст от себя немного исправляю, это мне помогает его изнутри больше почувствовать. Почувствовать автора, Бали Сулама или Рабаша. Я вам это очень советую. Так что возьмите открывки подготовки к утреннему уроку, перед уроком, который мы читаем, за 5 минут до урока, и начните их читать перед сном и днем в свободное время. Дальше.
Вопрос из Одессы. Из каких составляющих складывается сила, которая влияет на объединение товарищей, которая устремляет сердца к объединению?
Из каких составляющих?
Да.
Из наших устремлений к высшему, к следующему состоянию. Из этого складывается наша общая сила духовная. У нас нет у каждого духовной силы. Только если мы относительно других себя аннулируем и начинаем связываться между собой, вот эта связь, она образует то поле, ту сеть, на которой проявляется Творец. А у каждого из нас ничего нет. Каждый из нас – это точка. Не вектор даже, а только точка. Когда я связываюсь со своим товарищем взаимно, возникает вектор между нами. И так далее с другими.
Так вот эта сила, которая должна нас объединить, она направлена на объединение или, может быть, в какую-то другую сторону? Или, это, может быть, это наша сила какая-то, которая движет к объединению нас?
Нет, она направлена только на объединение.
То есть обе силы складываются? Сила внешняя и сила нашего...
Какая внешняя, не понял.
Здесь вопрос стоит такой. Из каких составляющих состоит сила, которая может объединить... сердца товарищей.
А,
имеется в виду,
может... сила, которая нас объединяет, да. Это высший свет. Это тоже проявление Творца. Нет ничего, кроме Творца и того, что Он создал, нашего эгоистического желания. А проявления Творца относительно нас называются светом. И в этих проявлениях есть обратная сторона, прямая сторона, хасадим, хохма и так далее, различные наранхай, различные доли света, различные его видоизменения. Мы, когда пытаемся соединиться друг с другом для того, чтобы раскрыть между собой свойства отдачи и любви, то есть свойства Творца, мы при этом вызываем его приближение к нам. Его приближение к нам, согласно нашим усилиям, сблизиться между собой для того, чтобы раскрыть его. Он становится ближе. Мы это вызываем не по его велению и хотению, а по нашему. Здесь действует закон. Это как с магнитом. Я устремляюсь к своему товарищу, желаю, чтобы между нами раскрылся Творец. Я этим вызываю притяжение Творца между нами. Это абсолютный закон. Ничего тут от него не зависит. Он как бы здесь ничего не решает. Это он установил один закон, и этот закон выполняется. Это закон природы или Творца, это одно и то же. Так вот, как только мы начинаем взаимно устремляться друг к другу, возникает сразу же сближение к нашей позиции с Творцом. И оно... это явление, это влияние, оно постепенно-постепенно нас сближает еще больше, проявляет между нами эту совместную силу, как бы подпитывает. Как ребенок, который развивается, он делает усилия, получает энергию и знания, и снова делает снова энергии, с новыми знаниями усилия, и так далее, и так далее. То есть мы получаем тогда постоянную подпитку в мере нашего взаимного устремления между собой.
А что мы тогда преодолеваем? Или какие-то помехи мы преодолеваем?
Ну как это мои, твои, его эгоистические помехи?
Говорят все, что Творец там специально подножки ставит. И...
Ну, конечно. А как же? Все, что весь эгоизм в нас, это создал он, так и сказано. Я создал эгоизм. Конечно, и все время увеличивает его в нас. Все время меняется в нас. В различных своих вариациях, формах, видах. И не только по величине, но и по качеству. И причем делает это такими хитроумными, такими коварными методами, что мы забываем, что это от него, и начинаем причислять это к своим товарищам, к себе и так далее. А на самом деле только он всем крутит. Все зависит только от нашей единственной реакции. Разгадать, что это он, поддерживая друг друга, чтобы мы не забыли, разгадывать, что это он, и все равно устремляться друг к другу. Все.
А есть какая-то зависимость, допустим, между усилиями по объединению и вот как раз реакцией Творца? Что он больше делает, помогает нам или больше помех создает?
Чем больше, чем мы сильнее, я бы сказал так, чем мы сильнее, тем он больше нам помогает тем, что мешает.
То есть нам больше приходится преодолевать?
Конечно. Ну, естественно, если ты больше, если ты сильнее, то тебе и препятствия больше. И качественно они другие. Они не просто количественно, что сейчас ты должен прыгнуть там на 2 метра в высоту, а раньше прыгал там на 20 сантиметров. Нет. Это качественно ступени растут в духовном. Ты должен решать совсем другие задачи. И это тоже тебя путает. Потому что ты привык к определенному его проявлению, к определенным видам помех. И вдруг они совершенно другие. Да,
пожалуйста. Вопрос. Раф, вот так сложилось, что группа Бнейборов, Петах-Тикве, которая, она наиболее, ну, компактна, в силу компактного проживания, ну, в силу определенных причин, вы ее формировали, группу, остальные группы все не живут так. То есть у нас, например, ну, я пример Москвы, нет возможности ежедневно, там, вечером приезжать в центр, потому что мы живем далеко. И практически получается, что мы взаимодействуем в течение 5 дней по утрам, на урок приезжаем. После урока у нас время сместилось, по работам разъезжаемся. В субботу у нас день такой хороший. И то мы в основном, вы сказали, что все группы должны быть подключены сюда. И, ну, свои мероприятия по максимуму.
Почему? Ну, во время уроков.
Уроков, трапез.
Ну, слушай.
То есть как взаимодействовать? Как,
мы же, где найти время для
взаимодействия? Можно ли после урока что-то на 5 минут придумать? То есть физический контакт нам нужен. У нас не получается.
Между собой или с нами? Не понял. С нами
между
есть.
Собой.
Между собой.
С вами-то мы по полной программе подключены.
Ну, тогда смотрите, что вы можете делать. Давайте после уроков между собой наводите контакт. Или хотя бы даже вместо урока там какую-то часть. Нет, ну а почему нет?
Опасно вместо урока.
Вместо урока опасно, я понимаю. Но все-таки, если есть необходимость, то ничего не сделаешь.
Нехватка именно взаимодействия физического. У нас город, он растаскивает, товарищи.
Я понимаю.
Нет вот этого сцепки. Вот что какие-то упражнения. Может, после урока 5-10 минут такое.
Ну, так кто вам мешает?
Упражнение.
А кто вам мешает это делать? Да хоть час сидите после урока, если есть время. Это ваше дело.
Не получается групповое действие, потому что рабочий день, многие разъезжаются. Хочется, чтобы группа была вместе. И короткие действия, они...
Так что я могу в этом помочь?
Нет, если вы добро даете, как-то от вас прозвучало, чтобы после урока, там, урока достаточно вам, потом разъезжайтесь.
Нет, ничего больше не как это? Нет. Ни в коем случае. Естественно, что должны быть совместные какие-то действия и... сообщение, ну как-то подключение друг к другу. Нет, я такого никогда не говорил. Я говорил, что достаточно урока, да, но между собой должны общаться. С другими группами, ну как же. Смотрите, сколько групп у вас там в России. Русскоговорящее пространство сегодня это огромное. Да. Ну, Саш.
Да, вопрос из Риги задает Мартин. Как удержать любовь, которая у нас иногда вот ощущается, а потом как-то перестает ощущаться. Как не упасть в эгоизм?
Это взаимопоручительство. Вы должны поставить дежурных даже иногда. Мы знаем из группы Рамхаля, это великая каббалистическая группа, где-то в 16 веке была в Падуе, в Италии. И от них сохранились их конспекты, и их дневники, их духовные работы. Они делали между собой расписание. распорядок. То есть я, допустим, сейчас несколько часов занимаюсь, поддерживаю всех, думаю во всех, а потом ты, а потом ты, а потом ты. Потому что каждому надо работать, каждому надо уделять время там, где-то, может быть, семье или каким-то занятиям, когда он не может быть в мыслях правильных о группе. Должен спать человек, отдыхать и так далее. Они между собой сговорили, чтобы 24 часа в сутки вот так вот поддерживать себя в нужном намерении. Их было немного, там 5-6 человек, но они вот так разделили между собой часы. У нас это еще проще, дорогая Рига. Вот они перед нами на экране. Еще проще. Почему? Да потому что мы можем вокруг земного шарика между собой сделать такие мероприятия, такую эстафету. И по часовым поясам буквально передавать. Вот сейчас группы, которые в этом часовом поле, а потом в этом, а потом в этом и так далее. И передавать эстафету так вот, ну, правда, там океан по дороге где-то, тихий, атлантический между нами, но ничего. Мы можем так сделать, что все время постоянно будет в мире группы, будут, которые будут заботиться обо всех о нас и поднимать в это время ман. Я готов вместе с вами в этом участвовать. Организовывайте. Вот кто за это хочет взяться, пускай сейчас нам и напишет. Сорганизовывать все группы между собой, чтобы каждая группа заступала на свою вахту.
Да. Вопрос из Украины. Как не терять связь между утренними уроками? Как правильно удерживать намерения, когда я нахожусь вот не в своем окружении, в правильном, а на улице?
Если не в своем окружении, то это очень сложно. Это действительно необходима помощь товарищей. Но, вот давайте об этом думать. Как поддерживать? Когда выходишь на улицу, когда начинаешь заниматься посторонними вещами, тебя начинают там тыкать, дергать, свистеть, там гудеть, если ты едешь там на машине, там еще какие-то проблемы. Это все понятно, все улетучивается, ты не можешь одновременно быть еще в двух мирах. Это скоро у вас получится, но пока не можете. Значит, вы должны обязательно чувствовать поддержку. Вот, знаете, как наводится на вас индукция от группы, от вашей или от другой какой-то в мире, вы должны это чувствовать. Общая забота наша друг о друге – это и есть арвут, взаимное поручительство. Она должна здесь проявляться. Иначе мы не сможем пройти в высший мир. Иначе мы не общая кли, если мы не заботимся друг о друге. Человек да поможет своему товарищу. Да?
Ну, может, я тему... Вы недавно от вас прозвучало, что вы даже допускаете организацию женского конгресса однодневного.
И такая, не то, что,
такая реакция была просто...
Не то, что допускаю.
Бурная, мощная. Что
я говорю в течение уже многих-многих последних месяцев о том, что женская группа, она необходима. И организация этой группы необходима, и работа с ней необходима. И женщины в этом отношении равноправны с мужчинами. И нечего, так сказать, стесняться и куда-то им скрываться и уходить. Нам нужна сильная женская группа, которая будет нам помогать, поддерживать, вдохновлять, подталкивать. И поэтому... Я не знаю точно, когда, но где-то недели за полторы до нашей встречи в пустыне мы организуем нашу встречу здесь, женскую, однодневный конгресс. Может быть, не здесь, то есть не в нашем центре, а там, где мы проводили обычно конгрессы, в зале конгрессов.
Ганей-Таруха.
В Ганей-Таруха, да. Вот. Так что... Это будет серьезный большой конгресс, но он будет всего на один день. Не может женщина на большее количество времени, да и не надо. Достаточно одного дня. Мы его сделаем хорошо, буквально с утра до вечера, с питанием, со всем. Об этом будет объявлено. Сейчас занимается подготовкой всего этого дела наши товарищи, мужчины, вместе с женщинами, с представительницами, и они дадут нам в течение пару дней ответ, где это будет, как это будет точно, и тогда все это будет объявлено. Но это будет всего лишь максимум на один день, даже, может быть, на 3/4 дня, вот так вот, где-то, допустим, с 12 дня до 7-8 вечера. Вот что-то вот такое может быть.
Все-таки первый в истории человечества женский конгресс.
Это первый в истории человечества женский конгресс. Пришло время. На самом деле пришло время. Я это довольно долго отталкивал, но сейчас я чувствую, что это просто необходимо. И именно перед выходом, нашим выходом в пустыню. Да.
Я надеюсь, это был ответ также на многие вопросы, которые у нас здесь вот задают наши слушатели, и в частности из Торонто, из разных-разных мест. Что делать женщинам, чтобы помочь мужчинам вот конгрессу в Орове?
Ну, для этого мы с вами в эту пятницу, у нас же был семинар женский. О, привет, торонская группа. Лея, привет. Вот. Так что я не знаю даже, что сказать. Все, по-моему, что нам можно было сказать, я им там сказал. И думаю, остались довольны, потому что действительно почувствовали необходимость в них. Ну, серьезный какой-нибудь вопрос.
Вопрос вот сибиряки серьезно задают, красноярская группа наша.
Да.
Есть как бы противоречие. Вот в статье Шамати они прочитали, что нельзя лгать, а мы часто используем и игру, и даже такие искусственные приемы, как они пишут, лжем Творцу или друг другу, чтобы объединяться. Как
это соединять? Называется не ложь. Это называется игра в следующее состояние. То есть мы на самом деле... Минуточку. А что вы хотите? Как я могу относиться хорошо к своему товарищу, если я пока еще законченный эгоист? Мы с вами читаем в книге «Зоар», что ученики Раби Шимона, которые были великими каббалистами, они написали всю эту книгу «Зоар». Они перед занятиями своими, то есть перед тем, как раскрывать высшие слои мироздания и их описывать в книге «Зоар», то есть писать эту книгу, они же раскрывали и писали, раскрывали и писали. Так вот, как в лаборатории, а лаборатория – это они сами. Они ненавидели друг друга. Мы с вами читали этот отрывок из книги «Зоар», что перед занятиями между собой они ощущали, что готовы сжечь друг друга, что между ними пламя ненависти бушует. Ну, тогда что я же должен сделать? Я должен взять действительно и сжечь своих товарищей, да? Быть правильным, правдивым в соответствии с моим желанием. Или я должен наоборот начинать сейчас приподниматься верой выше знания, понимая, что этот мне Творец подсовывает эгоизм, и я должен приподняться над ним. А как я приподнимусь? У меня еще сил нет на его подъем. Поэтому нам дано состояние животное в нашем мире, когда я нахожусь одновременно в человеческом теле, в животном теле, и в животных отношениях друг с другом, и внутри нас одновременно, наши точки в сердце, находятся или в состоянии сближения, увлечения друг к другу, или в состоянии отторжения друг от друга. Мы находимся с вами в двух плоскостях. Понимаете? В двух плоскостях. Вот здесь вот низший мир, а здесь высший мир. В низшем мире мы находимся... Вот так мы видим сейчас друг друга, телесно. А в высшем мире мы находимся с соприкасающимися точки. Здесь наше сердце в низшем уровне, а в высшем уровне точки в сердце. Теперь, что я хочу? Я хочу не на низшем уровне чувствовать себя и определять, что вот это мое существование, а на высшем уровне. А мне дается на низшем уровне ощущение моей противоположности товарищу, нежелание быть вместе с ними. Значит, я должен подняться и сыграть в этот высший уровень, где мы будто бы уже соединены. Я желаю проявить между нами это состояние. Это не вранье. Это попытка, как у детей, быть взрослыми. Я абсолютно не скрываю этих своих двойственных сопереживаний с товарищами, и у него то же самое происходит. Написано, что все они чувствовали такую взаимную огромную ненависть. И потом, работая над собой, исправляли себя и получали такое постижение, которое затем описывали в книге «Зоар».
Вопрос из Казахстана. Останется ли величие Творца и ощущение Творца, вот как великим таким, как великого, после того, как мы достигнем состояния Гмар-Тикун? Ведь мы сливаемся с ним в одно, вроде как такие же становимся равные.
Нет, мы не сливаемся с ними в одно целое так, чтобы пропали наши ощущения противоположности ему. В этом-то и заключается особая методика Каббалы. С одной стороны, мы становимся все более и более и более противоположны ему, мы отдаляемся от него при духовном подъеме. Наш эгоизм возрастает. Вот я поднимаюсь, это значит, мой эгоизм возрастает. И я одновременно сближаюсь с ним. То есть получается, что я сближаюсь над своим растущим эгоизмом. И поэтому ни в коем случае не улетучивается, никуда не исчезает моя противоположность ему. То есть в Гмар-Тикуне, в полном исправлении, я обнаруживаю, раскрываю, что я абсолютно противоположен Творцу по своему желанию и абсолютно подобен ему, равен ему, нахожусь в слиянии с ним по своему намерению.
Так. Спасибо. Вопрос из Панамы задает Карлос. Он просит объяснить разницу между понятием ад, как бы в духовном, как мы это понимаем, и иногда мы говорим, что ад – это наш мир. Вот какая связь между
этими понятиями? Нет, ну какой же наш мир ад? Наш мир – это просто ничто. Нет, адом называется ощущение, это сжигающий огонь ненависти к другим. Он называется в Каббале адом. Это ад на самом деле. То есть проявляющийся в Малхут, в желании ощущение отторжения от товарищей, от Творца. Но оно в соответствии с духовным вашим уровнем ощущается как огонь. Сейчас оно так и не ощущается. Подумаешь там, ну, не хочу я на него смотреть, не хочу я с ним разговаривать, там с кем-то еще и так далее. А, немного не люблю, немного оттолкнул, пошел. То есть сегодня у нас нет такого состояния, когда мы любим или ненавидим. Так вот, ощущение ненависти, когда оно находится на духовном уровне уже, оно считается адом. А вообще, еще больше, я бы сказал бы, еще более, как сказать, еще более глубокое состояние ада – это состояние отключения от Творца. Когда человек ощущает, что он отключился. Это самое большое наказание. Это самое худшее состояние на самом деле. Но не относительно нашего сегодняшнего уровня.
То есть это по сравнению с духовным ощущением, уже ощущением духовного,
да? Да. Дальше.
Вот по ненависти тут еще есть вопрос из Москвы. Угу. Если в группе раскрывается ненависть, что мы с ней делаем? Обсуждаем или играем, что все в порядке, или наоборот, как-то обостряем это ощущение?
Надо сразу же делать одно. Читать статью и обсуждать. Подняться над этим уровнем, над этим ощущением так, чтобы не было совершенно никакой связи между тем, что до этого ощущали, и то, что делаем сейчас. В группе, если возникают какие-то малейшие неполадки, сразу же делать семинар. Сразу же, мгновенно, круглый стол.
Когда?
Когда, я не знаю. Это ваше дело. Вместо урока. Если у вас такая ненависть, вместо урока. Да, вместо урока. У вас урок 3 часа? Да. Возьмите даже один какой-нибудь час. Если это настолько вас приперло...
Подготовить его.
Да, 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 да. Подготовить его
и сделать. С вами связаться, согласовать.
Можно со мной, можно не связаться. Вы не можете не связываться. Если вы решили все вместе, что нет иного выхода, нам надо обязательно наладить между собой отношения, вы можете сделать это во время урока. Потому что сидеть с такой взаимной ненавистью между собой, толку нет от наших занятий. Лучше потратьте на это час из 3 часов, зато приведите себя в нормальное состояние относительно друг друга и продолжайте занятия.
Еще вопрос такой практический. Да. Я сижу с товарищем на уроке. Что лучше? Ну, допустим, он или я там засыпаем периодически. Самому там устремляться или... Лучше его пробуждать, не давать спать, как бы отвлекаться от урока, но вместе вот два.
Ну, попытайтесь сделать так, чтобы это не мешало вам. Почему это должно мешать?
Мешает, нет, не мешает.
Ну, так почему вы можете возбуждать его тоже?
Он спит, чтобы не мешало?
Нет. Трудно его будить?
Нет.
Это отвлекает?
Нет, я имею в виду, или как бы ты намереваешься, направляешься, но сам. Или с товарищем?
А куда ты направляешься? А куда ты направляешься? Я не понял, куда ты можешь направляться. Вот это непонятно. Если не на связь с ним, для того, чтобы внутри этой связи раскрыть Творца, то куда ты направляешься? На дверь? Нет, нет. Вот это проблема. Не забывать, что только между нами раскрытие происходит. Вы же видите, что написано во всех источниках. Да?
Из Екатеринбурга. Вопрос задает Вадим. Если возникает противоречие в предприятии, как внутри себя разделить критику, вот самому ему, Вадиму, чтобы не переносить негативные отношения и на предприятие, и в группу? Или вообще стараться создать такие интегральные отношения, которым мы учим теперь вот все 99%? Сначала у себя на предприятии.
Я вас понимаю. Это действительно проблема. Когда отношения на работе, на предприятии, в групповом, переносятся затем на личности. Это большая проблема. Вы еще маленькие, значит, не можете от них отвязаться. Это может быть еще долго. Что бы я делал? Тогда нельзя вместе работать. Нельзя вместе работать. Надо уходить. Надо расходиться, по крайней мере. Может быть, на том же предприятии, но расходиться.
Должны работать те, кто понимают друг друга?
Я не знаю, понимают ли, вообще могут ли понимать еще люди. До того, как человек перешел в духовное состояние, он не может оторваться от своего эгоизма, значит. То есть он не может быть абсолютно оторванным на работе и в группе. Все равно переносит оттуда туда вирусы. Вот это проблема. Значит, нам надо что-то с этим делать так, чтобы как можно меньше люди зависели друг от друга на работе, на предприятии, в группе, в групповом предприятии.
Еще можно
чтобы мы были между ними практически равные условия, равные уровни. На работе тоже.
Из Техаса задает вопрос Билл. У нас здесь в Техасе, он пишет, есть отдельная такая группа студентов, которые не соблюдают правила Баруха и его, так сказать, руководящую там роль, управляющую и так далее. Что нам с ними делать? Отделиться от них или как-то вот быть в заботе о них?
Они учатся с нами.
Они смотрят уроки, да.
Ну и все, пускай смотрят. Не надо никаких условий ставить. Главное, чтобы смотрели уроки. А все остальное придет. Они смотрят уроки, они потихонечку поймут и проникнутся методикой духовного исправления, и так все придет на место. Я считаю, что нет смысла никакого вводить никакие там новые порядки, требования и так далее. Не надо. Это делается наоборот уже к старым ученикам. У меня есть такие ученики, которых я специально мордую, что называется. ругаю, там, критикую и так далее. Я знаю, что просто это им поможет быстрее сдвинуться с места. А те люди, которые находятся не в контакте с нами, с ними не надо никак вообще реагировать на то, что хотят, то и делают. Смотрят уроки, уже хорошо. А дальше пускай дальше делают все, что хотят. Ну, не хотят они, допустим, показываться нам на глаза. Не хотят они чувствовать себя привязанными к нам, а быть свободными, якобы, что это лучше. Они еще не понимают, что поодиночке ничего не сделаешь, что надо обязательно подключаться ко всем вместе. Но это придет. Дай им возможность вырасти.
Спасибо.
Последний вопрос.
Да. Конгресс в Сибири, он очень сильно соединил регион тот, ну, как вы сказали, и эту систему сразу перенесли, и регион живет по этой системе, они в этой же связи развивают. Сейчас вот после урока состоится конференция групп Юга России, они также хотят выйти на постоянные конференции, то есть регионы соединяются. Такой очень мощный процесс идет. И я, это как справка такая, и хочу перейти к сегодняшнему семинару Тире-Ишавату.
Угу.
Вот от вас напутствие. Сначала будет семинар или Ишават, как нам к нему подготовиться, как настроиться на него?
Нет, сначала будет семинар. На семинаре люди сближаются друг с другом, настраиваются, а после этого уже собрание товарищей. Так что я с вами прощаюсь. Я должен подготовиться к семинару. Через во сколько? Через 45 минут он начнется уже. А я еще должен себя к этому подготовить. Я советую вам подготовиться. Подумайте о том, чего мы желаем от всех наших мероприятий, от всех наших усилий. Соединиться вместе между собой, чтобы между нами, именно между нами, раскрылся Творец. Удачи, обнимаю вас и всего наилучшего. До встречи через неделю.
בדרכים אשר הלכת, הדלתות שננעלו, החלומות אשר טיפחת בשנים אשר חלפו, כל התשובות אשר חיפשת, הקצוות שנשארו פתוחים, אתה אולי עוד לא שמעת, בקרוב הם נפגשים. עוד קצת, עוד רגע, עוד קצת, כל רגע השמיים נפתחים. אשר בכית בקרבות האבודים, כל האמת אשר רצית בלילות הארוכים, האנשים אשר שכחת, הקשרים בלב שנשברו, אתה אולי עוד לא שמעת, בקרוב הם מתחברו. השמיים ייפתחו.